Буйный, колючая холка. Жизнь и приключения дикого кабана. До появления европейцев в Америке не было свиней. Современные дикие свиньи, как их называют обычно американцы, представляют собой в одних случаях одичавших домашних свиней, в других — интродуцированных для охотничьих целей европейских кабанов, в третьих — их гибриды. Первые домашние свиньи были привезены Колумбом в Вест-Индию в 1493 году. В 1539 году они появились во Флориде, в 1769 году — в Калифорнии. Во многих районах США до середины XX века свиней держали на вольном выпасе, в результате чего в условиях мягкого климата они легко дичали. Европейский кабан был впервые завезен в США в 1912 году, по одним данным, из Польши или Германии, по другим — с Урала. Основное место выпуска кабанов в 20-е годы — заказник Хуперболт. Отсюда в начале 30-х годов кабаны расселились по Апалачским горам, заселили Северную Каролину и Теннесси. Расселяясь по Апалачам к югу, они встретились с населявшими южные Апалачи одичавшими свиньями и образовали с ними гибридную популяцию. Охотничьи клубы и частные лица способствовали широкому расселению диких свиней. В рассказе Сеттона Томпсона речь идет как раз о юго-восточной части Апалачей. Поэтому здесь могли встречаться и одичавшие домашние свиньи, и расселившиеся кабаны, и их гибриды. Мать. Она была обыкновенной дикой свиньей из Южной Вирджинии, длинноногой и длиннорылой, с сильными плечами и крепко сбитыми боками. Ее острые белые клыки, хоть и короткие, могли навести ужас на любую собаку, вздумавшую усомниться в ее смелости. Летом она бродила на лужайках возле фермы Прунти, а зимой, когда пищи было мало, вполне корыстно предпочитала скотный двор. Кого только не заносила сюда подкормиться и припасами, и отходами. Промелькнула ранняя весна, наступило ясное лето. О его приходе возвестили по установившейся традиции кардинал и дрозд. А на низком берегу реки появились его гонцы — сон, трава и пролеска. Колючая холка вышла из хлева, мигая белесыми глазками. Задумчиво обнюхав землю, она прошла мимо кучки зерна, которое, несомненно, чуяла и еще вчера проглотила бы с жадностью. Ей было явно не по себе. Она обнюхивала землю, пока не достигла ручья и не напилась в волю. Переваливаясь сбоку на бок, колючая холка перешла ручей вброд и направилась в лес. Она настороженно прислушивалась и оглядывалась, а потом вдруг вернулась и пересекла ручей еще в двух местах. Так поступают дикие свиньи, чтобы избежать погони. Она брела все дальше и дальше, пока не увидела в глубине тенистого леса дерево, вырванное с корнем. Видно, она была здесь не в первый раз. Судя по слою травы и листьев, она заранее приготовила себе ложе. Обнюхав его, колючая холка принялась снова собирать траву, замирая, как вкопанная, стоило ветру донести какой-нибудь незнакомый звук. Дважды колючая холка порывалась уйти, но каждый раз возвращалась и неловко укладывалась в свое гнездо. О, мать природа! Ты так сурова к материнству в городах, где отовсюду можно ждать помощи. Ты так добра к лесной твари, которая должна вынести это испытание в одиночестве, благословив ее и силой, и быстрым разрешением от бремени. Когда солнце заглянуло на рассвете под старый сучковатый корень, его взору предстали поросята, прильнувшие к матери, живому барьеру, отгородившему их от внешнего мира. Младенчество всегда прекрасно. Те, кто считает свиней живым воплощением всех пороков и неопрятности, подивились бы красоте этих малышей, совершенству материнской любви. Колючая холка не размышляла о том, какие у них милые круглые тельца, как нежна их кожица. Просто с приливом новых сил она все больше привязывалась к своим поросятам. Малыши крепли и постоянно хотели есть. Отталкивая друг друга, они тыкались пятачками в ее тело, и двойной ряд пятачков удваивал материнскую радость. Пока дети еще не могли следовать за ней, колючая холка неохотно отлучалась от них даже на короткое время, чтобы подкормиться и сходить на водопой, и возвращалась по их малейшему зову. Обычно главное место в ее жизни зимой занимал скотный двор, но желание укрыть своих малышей от чужих глаз заставило молодую мать увести их подальше, вглубь леса, как только они начали бегать. И задорная веселая ватага, перерывшая рыльцами-буравчиками все вокруг, вскоре набралась сил и удивительных знаний о лесных запахах. Лес в мае изобиловал пищей. У каждого раннего цветка был корень луковицы, очень сытный корм. А если среди них попадались ядовитые растения, то добрая мать природа позаботилась отметить их дурным запахом, необычным вкусом, колючкой, своего рода предупреждением лесному кабану, и сделать их неприятными остроконечным вопрошающим рыльцем веселой хрюкающей компании. Они познавали жизнь на своем опыте. Колючая холка еще кормила поросят молоком и целыми днями искала съедобные корни и ела. Как только она переходила на новое место, поросята бросались его обнюхивать. Мать считала, что корни, оставшиеся в земле после расчистки, — самый лучший корм, и поросята, обнюхав их, выразили свое одобрение. Вдруг какое-то странное жужжащее крылатое существо с желтыми полосами опустилась на лист возле самого носа симпатичного рыжеголового поросенка. Рыжеголовый тронул его острым рыльцем, и тогда незнакомец, рыжеголовый даже не мог взять в толк, что он сделал, но как это было больно! Пискнув уи, бедняга побежал к матери. Он вздыбил крошечные щетинки на загривке и принялся быстро-быстро клацкать маленькими, похожими на лисьи челюстями, пока на них не показалась пена, клочьями повисшая на щеках. Прошел день, минула ночь, и лишь тогда боль отпустила маленького буйного поросенка. Незнакомец не причинил ему серьезного вреда, но буйный его запомнил. Семья бродила по лесу неделю или немногим более того, как вдруг произошло событие, показавшее, как сильно изменился нрав колючей холки с тех пор, как она стала матерью. Шумные гулкие звуки послышались вдалеке. Мать сразу поняла, что это шаги приближающихся людей. Бывало, на скотном дворе такие звуки означали скорую кормежку и радовали колючую холку. Но теперь она думала только о своих малышах. Для них эта встреча могла обернуться бедой, и молодая мать тихо произнесла «Уф!». Сердца поросят забились от страха. Они никогда раньше не слышали такого приказа. Когда мать быстро пошла прочь от этого места, поросята, спотыкаясь, молчаливой гурьбой последовали за ней. Первым шел буйный. Пусть это был лишь незначительный эпизод в их жизни, но он явился поворотным пунктом. С тех пор колючая холка и ее поросята порвали со скотным двором и его обитателями. Лизетта и медведь. Лизетте Прунти уже исполнилось 13 лет, и она не боялась ходить одна далеко в горы. Июнь заманивает в лес сладкой земляникой, и Лизетта отправилась за ягодами. Почему это всегда кажется, что впереди больше ягод, что они там и крупнее, и ярче тех, что вокруг тебя? Лизетту тянуло вперед и вперед, и она ушла очень далеко от дома. Вдруг по полому дереву забарабанил дятел. Да чего же громко он стучал? Лизетта остановилась с открытым от изумления ртом. И пока девочка слушала барабанную дробь дятла, раздался другой звук. Шумное, пыхтящее «уф, уф». Кусты раздвинулись, и оттуда вышел огромный черный медведь. Черный медведь или барибал. До недавних пор американские зоологи считали, что в Северной Америке водится несколько десятков разных видов медведей. Так, Мерриам, 1918, выделил для этого материка 77 видов медведей. Лишь совсем недавно была ясно высказана мысль о видовом единстве всех американских медведей. Рауш, 1962 год. Даже знаменитые гризли и барибал теперь считаются лишь под видами одного вида, близкого к нашему бурому медведю. В настоящее время в Северной Америке ареал медведя сильно сократился. Медведь еще широко распространен на Аляске и в Северной и Западной Канаде, но в США он встречается почти исключительно в скалистых горах. Лизетта испуганно охнула. Медведь остановился и, поднявшись во весь свой огромный рост, запыхтел еще громче. Бедная Лизетта помертвела от ужаса. Она потеряла голос и будто приросла к месту. Зверь тоже стоял неподвижно и смотрел на девочку. Послышался новый шум, гулкое хрюканье, сопровождаемое визгом. По-прежнему не в силах двинуться с места, Лизетта повернула голову в ту сторону, откуда раздавался шум. Медведь тоже обернулся. Высокая трава раздвинулась, и Лизетта увидела старую знакомую колючую холку, давно исчезнувшую со скотного двора, и ее милое визгливое потомство. Медведь очень редко нападает на ребенка и редко упускает случай задрать свинью. Чудище опустилось на все четыре лапы и бросилось на мать и ее малышей. Яростный боевой клич матери мог вселить ужас в кого угодно, но медведь не испугался. У колючей холки были острые клыки, мощные челюсти, крепкие ноги, бока, защищенные кожей двойной толщины, колючая щетина и сердце любящей матери. Она, не дрогнув, в упор глядела на врага. Малыши, визжа от страха, прижимались к матери, кто сбоку, кто сзади, и лишь малыш буйный стоял бесстрашно, задрав голову, и наблюдал за врагом. Воинственный пыл колючей холки, полной решимости защитить своих детей, произвел впечатление на медведя. Он зашел сзади, но снова увидел прямо перед собой клыки. Колючая холка отступила в кусты и теперь могла ожидать лишь лобовой атаки. Медведь нерешительно топтался возле кустов, не отваживаясь наброситься на свинью. Воспользовавшись его замешательством, мать сама ринулась в бой. Она разорвала ему клыками одну лапу, прокусила другую, но медведь насел на нее всей своей огромной тушей, а уж в свалке медведя не одолеть. Оглушив свинью мощным ударом, медведь разодрал ей бока, раздробил ногу. Потом стиснул колючую холку в могучем объятии так, что она стала задыхаться, и пропорол ей брюхо когтями задних лап. Увидев трагический исход схватки, Лизетта, наконец, опомнилась и побежала домой. Найденыш. Отец, это был такой ужас, прямо возле речки Когар. Я тебя за полчаса туда доведу. Отец Лизетты отправился за ней, прихватив ружье и собаку, и вскоре они вошли в земляничное царство близ речки Когар. Подойдя поближе, они увидели грифов, кружащихся над лесом. Лизетта отыскала место гибели колючей холки. Медведь задрал ее и успел полакомиться свининой. Под телом матери и возле нее лежали поросята, убитые одним ударом могучей жестокой лапы. Прунти ругался при виде каждой новой жертвы, а Лизетта плакала. Вдруг собака залилась лаем, обнаружив что-то под кустом. Прямо перед псом храбро стоял маленький рыжеголовый поросенок, грозно клацая крошечными челюстями, пока на них не показалась пена. Он с визгом бросал вызов новому чудовищу. — Ага, один все-таки спасся, — воскликнул Прунти. — Какой молодец! И пока малыш буйный героически выдерживал натиск собаки, отец Лизетты пробрался через куст сзади и, ухватив поросенка за заднюю ногу, поднял его. Малыш протестующе визжал и клацал челюстями, когда фермер засовывал его в охотничью сумку. Бедняжка, весь пятачок ободрал, и голодный, наверное. «Боюсь, такой малец не выживет», — сказал отец. «Можно я возьму его себе?» — взмолилась Лизетта. «Уж я-то его выхожу». Она тут же получила разрешение, а Прунти отнес на место гибели колючей холки огромный медвежий капкан и установил его возле жертвы. Но туда попал лишь незадачливый гриф. Медведь с реки Когар был слишком хитер, и его не удалось провести таким образом. Грифы, насекомые и растения совместными усилиями скрыли следы трагедии. Кабан, утенок и барашек. Бедный буйный, голодный, беспомощный, с однящей раной на рыльце, оставленной медвежьими когтями, он не понимал, что Лизетта — его друг, и угрожающе клацал своими безобидными челюстями. Девочка поместила его в коробку, заменившую ему отныне целый мир. Она промыла ему рану на рыльце, принесла теплого молока на блюдечке. Но буйный не умел пить таким способом. Шел час за часом, а он все лежал без движения, всем видом выражая отчаяние. Тогда Лизетта принесла бутылку с соской. Буйный с визгом опрокинул бутылку и снова заклацал челюстями, но сильные руки спеленали его и сунули соску в открытый рот. Молоко было теплое и сладкое, а поросенок так голоден. И он принялся сосать из бутылки, как любой другой младенец. А когда бутылка опустела, надолго погрузился в сладкий целительный сон. Когда помогаешь кому-нибудь, невольно проникаешься любовью к этому существу. И, конечно же, Лизетта очень привязалась к маленькому поросенку. Но она оставалась для него лишь большим опасным зверем, и он ее ненавидел. Впрочем, это длилось недолго. Буйный был смышленым поросенком, и прежде чем хвостик у него стал закручиваться, сообразил, что Лизетта означает «пища», и сам поднимался навстречу девочке. Потом он обнаружил, что Лизетта «пища» всегда является на его виск, и с тех пор ежедневной практикой развил у себя зычный голос. Через неделю пугливость найденыша как рукой сняла, и ему отвели место в хлеву. Через месяц буйный стал ручным, как котенок, и больше всего любил, когда ему чесали спинку. Рана у него на рыльце зажила, хоть уродливый шрам остался навсегда. Вскоре у буйного появились два приятеля — утенок и барашек. Очень странные существа. Сначала поросенок, моргая белесыми ресницами, смотрел на них с подозрением и ревностью. Но потом оказалось, что спать с ними вместе очень приятно, они согревали его. Потом он изобрел способ играть с новыми приятелями. Барашка удобно было дергать за хвост, а утенка можно было толкать пятачком. Теперь место в хлеву казалось поросенку тесным, но во дворе он резвился в волю. Здесь, в зарослях сорной травы, маленький поросенок бегал, кормился, дразнил приятелей и прятался от приемной матери. Да, ей частенько приходилось звать его долго и напрасно. Не дождавшись ответа, она принималась озабоченно обшаривать все вокруг и натыкалась на маленького плута, укрывшегося под лопухом. Увидев, что его обнаружили, буйный выскакивал из укрытия, отчаянно хрюкая, и, увертываясь от Лизетты, носился кругами, как щенок. Устав от игры, он сдавался хозяйке на том условии, что она почешет ему спинку. Сколько цирков демонстрировало удивленной публике ученую свинью, существо, наделенное феноменальным для животного мира разумом. Но о глупом человеке мы говорим «глуп, как свинья». Это доказывает лишь то, что свиньи бывают разные. Много среди них и глупых. но в целом они обладают большими возможностями, и иные особи по своему интеллекту занимают одно из первых мест в животном мире. А среди свиней на самом последнем месте жирные племенные свиньи, свиньи с образцовых ферм, а на самом первом — дикие кабаны, живущие своим умом. Скоро стало ясно, что буйный и среди своих диких сородичей мог бы занять одно из первых мест. Чрезвычайно сообразительный поросенок, он обладал своеобразным чувством юмора и был искренне привязан к Лизетте. Стоило ей резко свистнуть, как он, сломя голову, мчался к ней через весь двор. Порой на него находила блажь, тогда он прятался и ждал, чтоб его искали. Однажды Лизетта чистила туфли каким-то диковинным французским гуталином. Высыхая, он придавал обуви особый глянец. В этот день буйный особенно старался быть на виду. Он толкнул барашка на утенка, трижды обежал вокруг Лизетты и, поднявшись на задние ноги, водрузил передние на скамеечку возле Лизетты, коротко и жалобно хрюкнув, что на его языке означало «дай мне, пожалуйста». Но Лизетта откликнулась на его просьбу самым неожиданным образом. Она наваксила ему копытца, и они из розовых стали черными и блестящими. Приятная щекотка этой процедуры понравилась поросенку, и он не двинулся с места, пока она не закончилась. Потом он самым серьезным видом обнюхал сначала правую, потом левую ногу и одобрительно хрюкнул. Французский глянец быстро сошел из-за постоянной беготни, и как только Лизетта снова взялась за гуталин и щетку, буйный был тут как тут. Он принюхался к странному запаху и снова подставил копытце. Наверное, эта процедура пришлась ему по душе, и с тех пор каждый раз, когда Лизетта чистила туфли, он являлся и подставлял свои копытца для окраски и полировки.